Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном, и сегодня у нас в студии настоятель храма во имя Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга протоиерей Алексей Долгоруков. Добрый день, отец Алексей.
Добрый день.
И сегодня хотелось бы нам начать разговор, посвященный молитве Ефрема Сирина. Почему эта короткая и простая молитва, вроде бы простая на первый взгляд, занимает такое важное место во всем великопостном богослужении и уже в подготовке к Великому посту она уже начинала занимать определенное место?
Вы правильно сказали, что эта молитва, казалось бы, простая. Ведь просто то, что не является составным, сложным. А в этой молитве мы как раз находим много таких понятий, которые собраны вместе. И они очень важны, жизненно важны для человека, для его души. И таким образом эта молитва короткая, простая, назовем ее по своему усвоению, что ли, по пониманию, по произношению. Она вбирает в себя самое главное, что нужно человеку, чтобы и время поста провести должным образом, и иметь должный духовный настрой во время поста. Но не надо ограничивать только эту молитву временем поста. Я думаю, что если в течение всей своей жизни мы время от времени будем обращаться к тем словам, к тем прошениям, которые там звучат, то для верующего человека, для христианина, стремящегося быть с Богом, молиться, она будет очень важна и полезна. Эта молитва, она условно, можно ее разделить на две или даже на три части. И в первой части мы просим, чтобы Господь помог нам избавиться от важных недостатков, от важных греховных состояний человека. А далее мы, наоборот, просим, чтобы Господь Бог нам помог приобрести что-то благое, полезное и нужное для нас. И это очень важно, потому что здесь сама уже структура, сам ход молитвы является сам по себе поучительным.
Вот то, что сначала избавление от страстей, а потом уже приобретение
добродетели. Стремление ко благу. Очень часто человек вот приходит в храм религиозной жизни и говорит: вот мне надо избавиться от этого греха, мне надо избавиться от этого греха. И избавление это происходит бесконечно, потому что ведь мало что-то не делать, нужно еще что-то делать научиться. И порой вот как раз делание добра и блага, оно само по себе уже вытесняет наши недостатки, наше греховное состояние и так далее.
Тогда получается, что можно ограничиться второй частью молитвы?
Ну, о грехах своих тоже нужно помнить. Потому что если мы не знаем наших недостатков, наших вот этих дурных состояний, то вряд ли мы сможем как-то справиться, совладать с ними. Очень важно обозначить, что называется, своего врага. И тогда он от нас потихонечку побежит. Поэтому можно сказать, что первая часть такой немножко даже и покаянный характер носит. Мы видим, находим в себе вот эти недостатки, находим, и мы просим, чтобы Господь помог нам от них избавиться. А избавиться – это значит покаяться, то есть измениться, стать другим.
Но тут сразу вызывает вопрос перечисление вот этих определенных греховных состояний. Оно может вызвать недоумение, потому что это не те грехи, не те страсти, которые, казалось бы, по нашим представлениям, главными являются. Ну, что такое сущность и праздность? Ну, лень. Ну, кто из нас не ленив? Ну, все, у всех бывают какие-то приступы лени, да? Празднословие, ну, тоже, казалось бы, не самый ужасный грех. Любоначалие, опять же, ну, вот есть же более серьезные грехи. Не знаю, сребролюбие тоже, которое всегда Иоанн Златоуст обличал и так далее. То есть почему выбраны именно вот эти греховные состояния из всего многообразия человеческих грехов? Если даже брать вот семь смертных грехов, они не все здесь перечислены.
Я думаю, что дело даже не в том, чтобы подобрать какие-то грехи или какие-то добродетели очень важные. Ведь человек вот так устроен, его душа, что, меняясь с одного боку, он сам весь меняется. Если человек перестает лениться, то значит он становится трудолюбивее, а трудолюбие его еще чему-то учит, еще куда-то двигает и так далее, и так далее. Все цепляется одно за другое. И все ж таки, вещи, о которых говорится в молитве, понятия эти являются очень и очень важными для человека. Ну, начнем хотя бы с первого – праздность. Праздность – это ведь не лень, это не одно и то же. Праздность – это прежде всего слово означает нерабочий, неработающий, недействующий. Мы чаще всего понимаем под праздностью бездействие человека. То есть ничего не производит, нигде не трудится, каких-то домашних дел не делает.
Тунеядец.
Но ведь прежде всего трудиться должна человеческая душа. Человеческий дух трудится, разум человеческий, чувства его должны трудиться. Я знаю немало людей, которые очень много трудятся, то, что называется трудоголиками, и домой приходят только поспать. Но, как ни странно, многих из них можно назвать людьми праздными, не трудящимися. Мне тут вспоминаются слова, я как-то об этом уже говорил, одного психолога западного Эрика Фрома, который человеческую деятельность делил на две части. Вот он говорил, что есть пассивная человеческая деятельность, есть активная человеческая деятельность. И вот он называл пассивной, ну, скажем, работу человека. Вот он строит дом, убирает мусор, летает в космос, в конце концов, еще чего-то делает. Вот Фром говорит, это есть пассивная деятельность человеческая. А вот активная – это как раз внутренняя работа, интеллектуальная работа, духовная работа, размышления и так далее. Потому что работают и строят дома муравьи, но только внутренняя жизнь, внутренняя работа, она присуща человеку. И поэтому, скажем, молитва – это тоже активная человеческая деятельность.
Ну, вопреки утверждениям советской той же пропаганды или атеистической о том, что монахи и вообще люди, посвящающие много времени там церковным службам, молитвам, это, в общем, та же разновидность тунеядства и праздности. Что, мол, что они там делают в своих монастырях? Праздное время проводят.
Сам психолог Эрих Фромм называл себя человеком неверующим. Говорил, что я не верую в Бога. Но происходит странная вещь. Если, к примеру, придет кто-то в храм и спросит меня, батюшка, вот у меня такая-то проблема, вот я это делал, вот это делал, вот это делал. Что еще делать? Что еще остается? Разве что только молиться? На что, по Фрому, я отвечаю, ну что ж, вот вы занимались пассивной человеческой деятельностью, а сейчас давайте попробуем заняться активную человеческую деятельность для решения вашей проблемы, вашей трудности. Для многих людей это бывает шок. Никогда люди не думают, что ведь все происходит изнутри, и самый главный труд – это внутренняя его духовная жизнь. В советское время тоже говорили, по крайней мере, люди выдающиеся, писатели, поэты, о духовном труде. Вот мне вспоминаются строки поэта, подскажите...
Николая Заболоцкого.
Николая Заболоцкого, да. Душа обязана, чтоб, как там, чтоб воду в ступе не толочь, душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. Мне не нравятся эти строки.
Почему? Это же все по Фрому прямо.
Не совсем так. Ну, как вот можно сказать, что человек обязан дышать? Обязан есть, обязан спать, обязан думать. Мне кажется, есть такие свойства человеческой души, духа человеческого, которые можно, конечно, атрофировать, можно травить, убить себе, не воспитать, не развить. Но в таком более-менее нормальном состоянии душа человеческая, она просит вот этого труда, она жаждет этого труда. И мне больше нравятся слова другого поэта. Они жили в одно время, Бориса Пастернака, которые когда-то в юности я прочитал и выучил для себя. И как-то они меня, особенно в молодости, вдохновляли. Вот они, мне кажется, более точно открывает суть вот этого человеческого душевного труда. Там Пастернак говорит: «Во всем мне хочется дойти до самой сути, в работе, в поисках пути, в сердечной смуте, до сущности протекших дней, до их причины, до основания, до корней, до сердцевины, все время схватывая нить судеб, событий, жить, думать, чувствовать, любить, совершать открытия». Мне кажется, праздность человеческой души – это как раз вот, что Пастернак здесь говорит в конце: жить, думать, чувствовать, любить, совершать открытия. Когда человек перестает, ну, как-то удивляться миру Божьему: а как это? А что здесь? А почему на небе звезды? А почему вот смерть приходит? А живет какой-то, ну, может быть, и такой спокойной, и внешне правильной жизнью, и умиротворенной. Не обязательно это алкоголик, пьяница, бездельник. Но вот нет вот этого первооткрывательства. Ведь каждый человек мир Божий открывает заново, потому что каждый человек в этом мире Божьем уникален. И вот эта потребность узнать мир, она очень тесно связана со стремлением человека к Богу. Потому что это Божий мир, и мы через него приближаемся к Богу. Это тоже Божье откровение, наша жизнь, это Божье откровение. А Господь заложил в нас это стремление, как если положить компас, то стрелка его будет указывать на стороны света. Так и душа человеческая, она также тянется к Богу. И тут вспоминаются мне слова блаженного Августина, который сказал: «Господи, Ты создал нас для Себя, и метется сердце наше, доколе не упокоится в Тебе». Таким образом, на мой взгляд, праздность – это состояние, ну, какого-то омертвения души, бездеятельности, простое, что ли, души человеческой. Хотя внутри, внутренняя вот эта потребность, она очень сильна у человека. К изучению самого себя, мира, к стремлению познать, вот как, помню, в старой книге читал, познать, как ас, как мир, как Бог. То есть, как все это устроено?
То есть, если человек сидит, смотрит на звезды и вроде бы абсолютно ничего не делает, вроде бы совершенно праздный, но это не та праздность, да, о которой говорится здесь в молитве. И я тут хотела бы провести параллель такой. Вот у китайцев есть такое понятие, иероглиф такой есть, сянь, который как раз на русский язык переводится как праздность или отдохновение. Но вот у них, если перевести это вот буквально, вот этот иероглиф, получается, что это любование месяцем, что виден в промежутке между створками ворот. То есть это не просто человек вот сидит в прострации абсолютно, пьет пиво и ничего не делает. Это какая-то работа души, работа духа, это любование миром. То есть это не то состояние, о котором Ефрем Сирин говорит, вот какого-то омертвения действительно. Это как раз то, о чем вы говорили, то есть способность удивляться, любоваться природой, что, опять же, сейчас нам, современным людям, мало когда удается. Все время куда-то бежим, все время куда-то торопимся, и вот на эту праздность, вроде бы праздность, у нас как-то совершенно не хватает времени. И причем не хватает не потому, что его реально нет. Мы можем это время провести, там, сидя в интернете, или сидя у телевизора, или сидя с газеты, или еще как-то. И нам кажется, что вот за газетой, за телевизором, за интернетом мы заняты каким-то делом. Что это не праздность. А вот сидеть так просто, любоваться на звезды, ну, это как-то даже странно для занятого человека. И в связи с этим мне вспоминается смешная такая фраза, как ни странно сказанная английским юмористом Джеромом Джеромом. «Самой поразительной чертой лентяя, — говорил он, — является то, что он всегда страшно занят». Вот тут как раз лентяй, мне кажется, употреблено слово именно в том смысле, в каком его имел в виду и Ефрем Сирин. вот эта лень, праздность именно душевная. Человек может действительно бегать весь день, сломя голову по каким-то делам, бурной деятельностью заниматься, причем, возможно, иногда эта деятельность будет направлена не только на себя любимого. Наверное, человек может при этом и делать какие-то добрые дела, и хорошие дела, и какую-то деятельность осуществлять не только направленную на рост там, благосостояния собственного, а на что-то хорошее. Но, тем не менее, если ему некогда остановиться, некогда просто посидеть там 5 минут наедине с собой побыть и полюбоваться на то, как падает снег, наверное, это тоже как-то неправильно и нехорошо.
Дело в том, что наша беда, что вот нас учат в школе, дома, на работе именно заниматься вот этой пассивной человеческой деятельностью. Но вот эта внутренняя жизнь человека, она мало как бы задействована. То есть этому тоже нужно учиться. А учиться как? Учиться благодаря литературе, музыке, искусству. А иной раз просто поговорить с хорошим человеком. Даже не обязательно о каких-то философских вещах, а поговорить так, что душа твоя открыта, радостна и приветлива. Вот это тоже духовный труд человека. И этому человек должен учиться, то есть наблюдать за собой. Мы еще бываем такие праздными душою, потому что всякое усилие, оно нам дается непросто. Тем более вот в этих вещах, в этих делах. А иногда даже дается с трудом, с напряжением и с болью. Гораздо легче уйти от чужой беды, от чужого горя и переживания, то есть оставить свою душу праздной вот в этом отношении, не занятой, это меня не касается, это не мое. Потому что трудиться душою – это не только размышлять философски о мироздании, радоваться природе, но это еще и переживать вот эту трагедию мира нашего, боль его, страдания его, видеть это разрушение и не быть к этому равнодушным. Может быть, поэтому мы избегаем такого труда, и постепенно наша душа действительно становится праздной. Мы закрываемся от него. Мы думаем, что если нам это неприятно, то нам это и не нужно. Но на самом деле это большое заблуждение. Потому что не только радости мучат человека благому, не только этот труд, но и горе, и переживания тоже многому учат его. И, пожалуй, даже в большей степени заставляют трудиться его душу. А порой вот от этой праздности человек только и просыпается через горе и страдания. Это горе и беда являются толчком для спящей души человеческой. Жил человек себе, все нормально было, все спокойно, работа, дом. Случилось горе, и все стало по-другому видеться. И понимая, что вот это вот не надо, вот это не надо, а вот куда надо было, вот сюда все надо было, здесь надо было что-то делать. И происходит изменение души человеческой.
Переоценка ценностей.
Переоценка, да? Ценностей, которые, вот, пожалуй, можно сказать, могут стать началом покаяния человека, изменения его самого и его отношения к жизни.
Вот вы говорили о том, что нас с детства учат в основном именно пассивной деятельности. И мне тут вспомнились советы психологов детских родителям. Они говорят, что вот мы привыкли смотреть на ребенка, который просто так лежит на диване или просто так смотрит в окно, как на лентяя. И стоит ребенку уединиться, уйти в свою комнату и при этом не заниматься уборкой, не сидеть с книгой, не сидеть за уроками, а, допустим, просто смотреть в окно. Как мы вламываемся в комнату и говорим: так, ты почему ничем не занят, чего это ты стоишь, смотришь в окно, что это за безобразие, ну-ка давай вот тут убирай, уроки учи, чего это ты там засмотрелся. То есть воспринимаем ребенка, который вот, может быть, в этот момент как раз-таки решает какие-то для себя глобальные жизненные вопросы, воспринимаем как лентяя, которого нужно тут же занять какой-нибудь, по нашему мнению, активной деятельностью.
А вот вы знаете, это может быть только сейчас, а вот несколькими десятилетиями раньше, да и, может быть, где-то и сейчас бывает, Я помню, как вечерами, бывая в гостях у бабушки, мы сумерничали. Приходила соседка к бабушке, а люди-то ведь были экономные. И вот на закате, когда уже света маловато становится в доме, а вроде бы электричество зажигать нельзя, экономить нужно. Ну или там свечи, или еще чего-то. Садились старушки и сумерничали. То есть в таком вот сумраке о чем-то беседовали, тихонечко говорили. И мы, детишки, присоединялись к ним. И я помню, очень любил вот такое время суток, эти спокойные, мирные разговоры. Вроде бы казалось внешне праздные. И даже дети тут не скакали, не бегали никуда. Ну, на улице уже темновато идти, дома ничего делать не будешь, читать не будешь, тоже темновато уже. Сидели, слушали. А вот мне запомнилось, пожалуй, вот бабушку я больше всего запомнил именно в такие минуты. А не когда она там стряпала пироги, окочила картошку, еще что-то делала. Это какая-то работа была, где-то там что-то, человек двигался. А вот здесь, в таком вот сумраке, он запомнился больше всего. И, видимо, это связано с тем, что как раз здесь беседа шла, вот общение душа в душу. Здесь как раз душа человеческая трудилась и не была праздной. Конечно, странно, если ребенок вот так вот в окошко смотрит, просто какой-то период, не знаю, какие вопросы, глобальные, не глобальные, но размышления над книгой, когда вот ты прочитал что-то, в детстве помню, закрываешь ее несколько минут, 5-10, как ты переосмысливаешь все это. При этом можно куда-то смотреть, не смотреть. А жили своим хозяйством, нужно коровушку пасти. Вот отправят ребенка пасти теленочка на целый день, а там компьютера нет. И телевизора тоже.
И телефона мобильного в кармане.
И телефона в придачу никакого нет. И никто ведь не упрекнет. Ты чего это тут сидишь, цветочки разглядываешь? Или камушки вот тут сидишь, складываешь? То есть, видимо, какой-то не хватает вот у нас внутренней созерцательности сейчас.
А нам просто скучно, наверное, уже с самим собой.
Да, я замечаю, как многие люди в семье стремятся как можно быстрее включить телевизор, чтобы ничего не видеть, ничего не слышать, все туда улетало. Недавно был в доме престарелых. Ну, хороший такой дом, платный, все ухожено, чистота. В каждой комнате телевизор, по несколько человек в комнате. Нужно было причастить дедушку. Люди в основном уже мало двигающиеся. Но вот приходишь туда помолиться, и нужно, конечно, выключить телевизор. И я так понимаю, что он у них работает практически круглые сутки. Может быть, так и надо? Все равно люди уже отжили, мало чего соображают. Ну, пусть они, вот, грубо говоря, пялятся туда, в этот ящик. Все какое-то развлечение. А может быть, наоборот, этот ящик у них отнимает все.
Я думаю, что многие люди сочли бы себя лишенными чего-то очень важного, чего-то необходимого, от чего они просто уже зависят даже. Если вот взять, допустим, забрать телевизор, да, у пожилого человека, очень мало кто скажет спасибо. Людям будет казаться, что их лишили чего-то.
Нет, я верю, что там пожилым пенсионерам прийти, как у меня вот мама покойная, ну, чего тебе говорить, чего ты ругаешься, что я опять сериал посмотрю? Ну, что у меня, как многих радостей, ну, посмотрит она. Но не было такого, чтобы таращиться в него почти круглые сутки, серию за серией, и чтобы поди попробуй, отойди от телевизора, не выключив его. Ушел в другую комнату, будь добр, выключи сначала. Там смотрели по расписанию, то есть как в старину на фильмы собирались, так и все, села, час посидела и пошла дальше, все. Ладно, я согласен. Пусть это у людей пожилых будет, для них какая-то отрада действительно. Но все должно быть в жизни равномерно, как-то пропорционально. Но вот так, чтобы остатки своих дней, своего здравого смысла ушли туда. Ну, это, видимо, связано с тем, что мы сейчас избегаем страданий, стремимся к комфорту. Ну, это как наркотик, видимо, обезболивающее. Но ведь начнешь вспоминать, и что только не вспомнишь в жизни-то своей. И ведь совесть будет грызть, и раскаяние, может быть, придет. И, наверное, больно будет. А может быть, кто-то вообще скажет, жизнь-то прожита ведь плохо. Как с этим доживать? мысли могут быть самые тяжелые для человека, печальные, а может и радостные. Вспомнится что-то светлое, хорошее, и просветлеется человек внутри, и улыбнется, и уйдет из этой жизни с благодарностью за нее.
Ну вот мы говорили уже о том, к чему праздность приводит. Какое-то грустное зрелище человек праздный, даже если он очень активно что-то делает. Как ему страшно остаться наедине с собой. Но встает вопрос, а как со всем этим справляться? Вот если мы замечаем в себе вот эту тенденцию, вот эту любовь к праздности, не к тому, чтобы сидеть там на лавочке и смотреть на природу, а именно вот к праздности души, то есть к какому-то расслаблению такому внутреннему, к какому-то заторможенности такой душевной, неотзывчивости на все окружающее. Что с этим делать, как жить с этим дальше?
Рецептов, я думаю, здесь дать невозможно. Это как с верой в Бога. У каждого это все бывает по-разному. Для одного человека бывает достаточно взять книгу, религиозную, христианскую, или даже художественную литературу, даже учебник по истории. И какое-то событие, какая-то фраза, строка может расшевелить его. Вот я сам по себе знаю, когда читаешь какие-то книги, которые, ну что ли, положительно на тебя в этом смысле влияют, то даже после небольшого прочтения появляется желание, стремление как-то более внимательно проживать свою жизнь, по-другому к ней относиться. Для других людей, может быть, преодолением праздности станет действительно скорбь, горе, какое-то потрясение жизненное. Важно только не закрыться от него, не убежать и не спрятаться. И вы знаете, вот чтобы перейти уже к следующему прошению, я бы сказал, что, как ни странно, но преодолением праздности может стать уныние.
А каким образом преодолением праздности может стать уныние?
А уныние...
Уныние в каком смысле?
Уныние в самом-то прямом смысле. Уныние как сигнал человеку о неблагополучии его души, его жизни. Это сигнал уныния, что не все у тебя хорошо в жизни.
А вот не случайно, наверное, у Пушкина в его переложении известном молитвы Ефрема Сирина праздность связана с унынием непосредственным образом. То есть, если у Ефрема Сирина это отдельные такие страсти, они разделены, то есть дух праздности, уныние, любоначалие и празднословие. А у Пушкина сразу в первой же строке «Владыка дней моих» дух праздности унылый. И дальше уже идет речь о любоначалии и празднословии и так далее. Но праздность названа унылой. То есть получается, что они непосредственно связаны между собой.
И святые отцы тоже нередко их связывали вместе, соединяли. Но, правда, тут в основном так было, примерно такая связка, что есть праздность, и от нее появляется уныние. Но, с другой стороны, чтобы преодолеть праздность, уныние нам как бы дается.
Ну, чтобы мы очнулись.
Как сигнал, да. Как знак нашего неблагополучия.